Первая тема, о которой хочу с вами вместе порассуждать, я пока не буду ее рассекречивать, я хочу задать вам вопрос. Во-первых, приз за этот, за ответ на этот вопрос будет вот какой. Кто любит печеньки? Фирма Слодыч. Сушеная клюква, без ГМО, новинка. Овес и клюква в вашем лагере еще не было. Можно, можно вам. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Вопрос такой. Кто, назовите имя человека, который взял в плен царя Соломона. Ответ засчитывается по поднятой руке. Назовите имя человека, поднятая рука. Какому человеку дам при правильном ответе этот приз? Который взял в плен царя Соломона. Говори.
Это его жена, когда он начал строить высоты, его под эти высоты
подговорили. Я понял, неправильно. Да. Хирам неправильно. Там стоит именно слово, я не буду подсказывать, как оно стоит, но именно взял в плен. В другой немножко форме. Ершавия нет, неправильно. Да. Правильно, хорошо. Вопрос уточняющий. Каким оружием и с какими выстрелами? В том стихе написано. А? Правильно. А с какими выстрелами? Ну говори, с первой попытки скажешь. Правильно, да. Винила ты сердце мое, сестра моя невеста, одним взглядом очей твоих. Брат, подойди на получение. Ну, я немножко тут. Это после дороги он может быть там внутри не совсем. Ну, может быть, вот по составным частям тебе получится догадаться, каким он был замыслен. Эта тема, кстати, будет нашей сегодняшней темой. Мы сегодня будем рассуждать, молодежь, как вы уже догадались, возможно, над книгой «Представьте себе песенки с ней». На молодежном общении, на молодежном лагере мы будем разбирать с вами книгу «Песенки с ней». Ну, не весь лагерь, только вот этот час, может быть, немножко больше часа. Ну, скажу короткую предысторию. Я вот последние месяцы занимался изучением этой книги, так вот, ну, наполнен ее содержанием. И не раз во время этого изучения у меня, мы проходили с одним разбором эту книгу, и у меня всплывала такая мысль, о, вот про это надо сказать молодежи, очень хорошая мысль. Потом на следующем разборе, вот это тоже надо сказать молодежи, очень хорошая, актуальная мысль. И потом я подумал, собрал эти все мысли, и вышло 10 уроков для вас, для молодежи из книги «Песни песней». Представляете? Вот. Я вообще встречался с таким затруднением, когда молодежь вопрос задает, ну вообще, а как нам читать эту книгу? Не читать. Если читать, то как? Вот. Я знаю, одна сестра, она так вот, ну, один раз прочитала, чтобы мочь сказать, что я прочитала Библию целиком. А все следующие разы, как она читает Библию, она эту книгу пропускает вот так вот. Ну, пропускала, сейчас она уже замужем, наверное, уже читает вместе с мужем. Вот. Так вот, читать, не читать. Но я придерживаюсь того, что все Священное Писание, оно полезно для научения, для наставления, нас с вами и вас тоже. И эта часть Писания тоже. И вот я хочу показать вам, ну, некоторый такой опыт прохождения, прочтения этой книги именно глазами члена молодежи. Какие уроки отсюда можно взять, пока ты не в браке, пока тебя это, кажется, не очень касается. Уроков будет 10. И у каждого из них будет такое условное обозначение некоторое. И каждый из них будет адресоваться либо только сестрам. Я не туда показываю, да? Нет, сестры как-то везде. Либо только сестрам, либо только братьям, либо и сестрам, и братьям. Вот так вот. Значит, ну и не откладывая в долгий ящик, давайте будем переходить сразу к делу, потому что уроки такие аж целых 10, не проповедь из 10 пунктов, мне страшно будет рассказать моему учителю Гамилейский об этом. Урок первый для сестер. Записывайте, не бойся обгореть на солнце. Да, именно так. Значит, да, я немножко забежал вперед, я могу это сделать дальше, но думаю, наверное, сейчас минутки две потрачу на то, чтобы дать вам краткий обзор вообще книги «Песен песней». 2-3 минуты. Давайте, ну, открываете Библию или не открываете на ваше усмотрение, я вот, глядя свою Библию, расскажу. Начинается книга с того, что у них появляется такой... Я скажу с того, что в этой книге есть сквозной сюжет. Не все толкователи так считают. Некоторые думают, что это такое некоторое собрание свадебных песен или вообще таких романтических стихотворений. Я думаю, что сквозной сюжет есть, и он такой. Начало, мне кажется, оно как будто отрезано. То есть я думаю, что первый шаг все-таки за Соломоном. Он захотел ей понравиться, как-то появился на горизонте ее внимание. И вот этого начала у нас нету, как нету и концовки книги, оно тоже отрезано. Вот, у нас не разбор, поэтому не успеваем про это сказать. И вот его первый шаг мы не видим, а ее первый шаг, то, что она увидела ее на его на горизонте, и он ей очень понравился. Он ей очень понравился, и она смотрит на него, и он вот какой. Она смотрит на себя, я черненькая, я страшненькая. Меня братья поставили работать в виноградниках, а моего собственного виноградника я не стерегла. Первый раз это слово стоит в буквальном смысле, виноградник как вот сад, ну, где виноград выращивают, а второй раз в переносном смысле. Моего собственного виноградника, то есть за своей девичьей красотой, я не успевала ухаживать из-за того, что я работала тяжело физически. Я работала на солнце, я обгорела, стала черненькая, она... На востоке, ну, у них и так темная кожа, и поэтому признаком красоты считается светлая кожа. Поэтому девушки стараются больше в тени находиться или дома. Ее поставили на солнце. И вот она слушается братьев старших. Папы, кажется, нету в этой книге. Мама есть, упоминается. Три, наверное. И тут вот она высказывает такое тайное желание. «Влеки меня, мы побежим». То есть она не верит, что он выберет именно ее, поэтому она верит, что за ним побежит любовь, поэтому она говорит, мы побежим. И вдруг он отзывается, и он появился на горизонте ее внимания в виде не в своем царском одеянии, а как пастух. И поэтому дальше вот эти вот мотивы, что где пасешь ты, скажи мне, их встречи так вот на природе. И у них происходит разговор, они начинают знакомиться, сближаться. Это первая глава. Вторая глава, вообще я хочу сказать, что это очень целомудренная книга. И раньше, когда я вот не занимался именно таким систематическим изучением этой книги, у меня было прям очень сумбурное представление о ней. Я думал, чего тут только нету. Но на самом деле их отношения строятся, развиваются очень, ну как сказать, целомудренно. Все происходит в свое время. Например, когда они начинают говорить друг другу комплименты, любоваться друг другом, он не опускается в своих комплиментах при описании ее ниже уровня ее шеи до первой их брачной ночи. Вот. Дальше в тех советах, которые уроки я буду говорить из этой книги, мы увидим, что у них проходит черта на каждом этапе отношений, которые они не переступают, пока не перейдут на следующую стадию отношений. Первая глава – знакомство. Вторая глава – посередине он делает ей предложение «Встань, возлюбленная моя, выйди». Кажется, в конце второй она, наверное, отвечает ему. Третья – это сначала первая половина – это перед свадьбой ночь. Ее такие девичьи терзания, томления, мечты, желания. Вторая половина третьей главы – это свадьба непосредственно. Четвертая глава – мы с вами ее не будем рассматривать, изучать сегодня. Это первая брачная ночь. Пятая – что случилось после этого, первой недели. И у них случается в начале этой пятой главы «Библия – честная книга», это не Голливуд. У них случается ссора, конфликт, может быть, микроконфликт. Пятая-шестая глава до конца, они делают, она 5 шагов навстречу ему для решения этого конфликта, и он 5 шагов навстречу ей для решения этого конфликта. В конце шестой главы они примиряются, 6-4, там они встречаются снова. Вот, и он делает свои 5 шагов. Седьмая, у них происходит виток на новые отношения, на новый виток переходят их отношения, и восьмая, они приходят домой. Вот, не отрывайся от семьи, такой еще здесь есть урок в этой книге, домой к ней. Вот, это краткое содержание. Теперь давайте мы пройдемся по книге, выбирая именно уроки, которые касаются вас, молодежь, и можете, мне кажется, даже полезно, если вы их будете записывать. Итак, первый, сестры, звучит как? Не бойся. Вот, братья следят за уроками для сестер. Хорошо, посмотрим, как сестры зачем будут следить попозже. Не бойся обгореть на солнце. Как я уже сказал, в отличие от иерусалимских девушек, столичных, есть бывают люди двуличные, трехличные, бывают столичные. Вот так и бывает, минским братьям говорю. Так вот, в отличие от столичных девушек, она работает на поле, она открыта воздействию солнца, ветров, не успевает ухаживать за собой. И мы видим, что хотя он много раз восхищается ее красотой на протяжении всей этой книги, но мы ни разу не видим, чтобы она прихорашивалась, чтобы она вот проводила время перед зеркалом. Может быть, конечно, эти эпизоды есть, но начинает она с того, что вот жертвует, ну, вот этой своей красотой в пользу послушания. Не успевает. И в этот момент она видит Соломона, как бы самый невыгодный для себя момент, момент с такой самой большой своей страшности в ее глазах. Она говорит: «Чернави». Вот. У нее, кстати, такой небольшой даже комплекс неполноценности как будто есть. Я хочу на эту тему завтра с вами разговаривать. И вот следующая глава, вторая, она говорит: «Я нарцисс саронский». В нашей Библии не очень это видно, кто что говорит. Но есть Библии, в которых подписано: «Она говорит, он, она, он». Так вот, первый стих — это говорит она. И нарцисс, мы себе представляем лилия, какие-то диковинные чудесные цветы, но на самом деле там в еврейском языке стоит такое значение: самый обычный полевой цветок. Ну, самый обычный наш полевой цветок — это какой, например? Одуванчик. Вот она говорит: «Я одуванчик на футбольном поле». Она говорит про себя. А он говорит: «Да, ты одуванчик». Он подхватывает это, он ее не перехваливает. Но начиная с этого, и с этого уровня ее самооценки, он начинает поливать ее своим вниманием и говорит: «Ну, по сравнению с тобой, другие одуванчики — это как что?» Я не знаю этого слова, но как чертополох, да. А если по себе, это как трава.
Это не цветок, это прям.
Я вот написал как-то песню, там то ли радость, то ли беда была такая строчка. А сидит сестра одна, композитор, и говорит: «Что там за лебеда у тебя?» Это вот это ты говоришь сейчас, да? Ну вот, вот. И он говорит: «По сравнению с тобой, да, ты одуванчик, но по сравнению с тобой другие одуванчики — это вообще, это крапива». Вот. И у нее такая вот низкая самооценка. И какой первый урок? Сестры, не бойтесь испортить маникюр, трудясь, ну, скажем, там, на поле или чистя картошку. Может быть, именно в этой ситуации достойный вас юноша, молодой человек, вас заметит и оценит. Трудитесь дома, помогайте родителям, трудитесь на работах своих в полную силу, трудитесь в церкви, не стесняйтесь самый непочетный труд выбирать. Я вот вспомнил сегодня одного брата с нашей молодежи, он давно уже не в молодежи, и вот как-то он, когда сказал еще до оглашения, ну, сделал предложение, и вот были у них сваты, это называется, да, когда приезжают одни родители к другим родителям, и он перед этим сказал своим родителям: «Имейте в виду, моя невеста», там назвал ее имя, «служанкой у вас не будет, посуду мыть у вас тут не будет, не ожидайте». Ну, папа сказал: «Посмотрим». Приехали вот сваты, сели, поговорили, покушали. Еще не закончили кушать, она тихонько встала и моет посуду там. И папа там подмигивает своему сыну: «Ну что ж, я взяла». Вот. Ну, а это немножко я говорю про другую ситуацию, когда еще до знакомства она, не зная, что он прямо сейчас ее увидит, а он находит ее на труде. И это тема вот библейских знакомств у колодцев, да, когда девушка тоже выполняет какой-то труд, когда она несет воду, когда она трудится. Вот она здесь. И я хочу подчеркнуть еще такую детальку. Написано в книге «Плач Иеремии» 3.27. Молодежь должна знать этот стих наизусть. «Благо человеку, когда он несет иго в юности своей». Почему в юности благо нести бремя? О, иго. Не бремя, а иго. Иго — это то, что надевают на шею животному, да, чтобы к игу можно прикрепить бремя. То есть это твой знак подчинения своей воли кому-то. И именно в том возрасте, когда это тяжелее всего, в молодежном возрасте, благо тебе, что ты научился свою шею под иго склонять, слушаться. Ну, а кого ты слушаешься в молодежном возрасте? Родителей своих прежде всего. Ну, в церкви кого-то приучаешься слушаться. Там, где ты учишься работать, начинаешь. И эта книга очень красивая. Красивая иллюстрация к этому библейскому принципу. Благо, хорошо человеку, который научился в юности слушать. Какое благо пожала Суламита за то, что слушалась тех, кто был над нею непосредственная власть? Папы нету, братья говорят: «Иди работай виноградник». Могла бы сказать: «Это вы арендовали виноградник», по 8 главе концу видно. Ну, это ваша сделка с Соломоном, вы идите работать. Еще я, слабая девушка, должна. Могла бы встать в такую позу. Она идет и работает. И именно там она говорит: «Моего собственного виноградника я не стерегла». Это, обратите внимание, сестры, 5 стих, конец 5 стиха. моего собственного виноградника я не стерегла, я не успевала ухаживать за собой. Волосы не с каким-то специальным шампунем, толку, все равно там ветер все там разнесет, пыль набьет тебе. Может быть, руки у нее были там с мозолями, черненькая она такая была, страшненькая в своих глазах. И в этих условиях ее находят лучший, самый выгодный жених страны. Вот она как раз получила это благо в юности своей. Место или точка вашего послушания может стать точкой вашего благословения. Вот это вот хочу подчеркнуть, первый урок. Ну, еще одна короткая история, пойдем дальше. Еще одну мысль после этого. Один папа недавно рассказал случай, значит, перед музыкальными курсами он попросил свою дочь, ну, вот вашего возраста, подойти к нему и показать одежду, гардероб свой, в чем она там будет на курсах. Ну, папа имеет право, да. Дочь пришла, разложила там, ну, все виды одежды, и папа сказал, вот это, пожалуйста, отложи. Ну, она послушалась папу, отложила, там несколько юбок, приехала на курсы, ну, и звонит в первый день вечером папе, говорит, ну, там про то сказала, про то, а потом, папа, зря я не взяла нормальных юбок. Я тут хожу как лохушка или лохушка, я не понимаю, как ударение ставить в этом слове. Как правильно? Как-то так, да? Ну, вот, она говорит, что она ходит, как вот этот человек, и в конце этих курсов она опять звонит папе и маме. Папа мне сделал предложение, очень, очень интересный брат, вот, очень хороший брат. Вот она ходила вот так вот, и смотрите, опять я хочу подчеркнуть, место твоего послушания, и именно там, где тебе тяжело, может быть, послушаться, может быть, стать для тебя местом твоего благословения. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей. Дорогие сестры, не бойтесь, алгоритм солнца. Первый урок для вас. Да, и смотрите, если рассматривать эту книгу, я до сих пор не сказал об этом как, ну, аллегорию или такое, какие-то уроки брать отсюда для отношений Бога, Христа или Творца с Его народом, с нами, с Церковью, можно тоже увидеть следующее, что человек видит себя недостойным, некрасивым, черная, она говорит, но Бог берет и вот именно таким человеком любуется, поднимает его, растит его, вот раскрывает, дает ему стать похожим на Христа. Как он дальше ее сразу же красивыми такими словами этот Соломон называет? «Кобылицы моей в колеснице фараона моя уподобил тебя, возлюбленная моя». Братья, будьте осторожны, если будете делать предложение. Соломону не во всем подражайте. Кстати, давайте поупражняемся на всякий случай. Вот какие современные аналоги этого комплимента вы можете сказать, братья? Кобылица в колеснице фараона. Что? Ну давайте, давайте. Еще 9 уроков, скорее. Чего? Аналог, скажите. А в каком авто? В каком авто? Назови марку. Кобылица, это ж марка. О, Майбах. Вот то, что ты там говорил о Порше, это, мне кажется, еще не то. А вот Майбах, президентский, это вот оно. Вот ты в моих глазах и. Ну, как Майбах, ну, и там вот это вот. Вот это уже ближе, правда? Вот. Либо, смотрите, ну, это отдельная тема вообще, больше для семейных, но вот этот кусочек, я думаю, могу сказать. А, кобылица на самом деле в колеснице Фаронова не запрягали. Вот. Про заплетание тут тоже есть. Но когда кони, которые запряжены в колесницу, перед ними выпускают кобылицу, это был такой военный стратегический ход или тактический. С египтянами так несколько раз поступали. И что случается с конями, когда в гуще сражения перед ними вдруг кобылица такая шествует? Они что? Они не то что теряются. Они теряют голову полностью, им все сносят вот это вот, и они несутся за этой вот. И то есть Соломон говорит, я от тебя прямо, ну вот, теряю голову, кружится голова у меня. Братья, от чего у вас кружится голова? Нет, ну вот прямо сейчас. Нет, ну так, чтобы вот вы теряли голову, в смысле, там, от кофе, от футбола, от чего. Вот, вот. Это краткий курс построения комплиментов. Вот, додумайте уже сами его. Переходим дальше. Урок второй. И теперь уже для юношей, я надеюсь, что вы записываете хотя бы свой какой-то внутренний компьютер, поднимаю знамя. Здесь мы возьмем с вами вторая глава. Какой стих? «Знамя его надо мной любовь». Четвертый стих. 2-4. «Он вел меня в дом пира, и знамя его надо мной любовь». Здесь будет три урока, покороче, чем в первом пункте. Мысль первая. Сестры, скажите, когда, в каком случае над крепостью водружают знамя? Это знак чего? Не понял. Победы, да, крепость взята. Вот. Бывает, что крепость еще не взята, а парень водружает, поднимает знамя. И сестра от кого-то узнает, что вот она крепость, павшая под приступом вот этого вот брата. С большим удивлением. Я с такими встречался случаями. Вот, братья, не дезинформируйте свое окружение, поднимайте знамя тогда, когда крепость действительно взята. То есть не рассказывайте небылиц. Это первая мысль. Понятный урок, нет? Понятно, хорошо. Понятно. Второе. Вторая мысль посерьезнее, ну, первая тоже важная. Значит, если отношения все-таки начались, и они серьезные, то поднимайте знамя. Обозначайте серьезность своих намерений. То есть знамя, на нем же показано, кому знамя принадлежит. Какой-то герб, какой-то знак, что-то написано, какой-то он цвета особого. И, кто, и по знамени понятно, кто его поднял, кто его поставил. Вот. То есть, если у вас начались отношения с сестрой, то надо как-то эти отношения, чтобы они были обозначены. Не обязательно, может быть, сразу всем об этом сообщить, но как минимум с родителями серьезно поговорить надо. И хорошо, чтобы не было такой затянутой фазы ухаживания, когда уже долго-долго длится, а знамя еще не поднято. И сама сестра не понимает, будет оно подниматься или не будет. То есть не конкретные такие отношения. Вот. И, ну, и окружающие что-то все видят, вот, а оно все никак не поднимается. Какие опасности, если вот эта фаза ухаживания затягивается и знамя не поднято? Ну, во-первых, в этот период, это отдельная может быть тема, я просто две коротких мысли скажу. Во-первых, и братья, и сестры, но больше братья, наверное, в этот период у вас остановится, скорее всего, напрочь христианский рост. Вот взросление ваше, становление. Внимание будет перетянуто на вот эти романтические отношения, и если они не придут к логическому завершению в браке, а будут вот так вот вариться на медленном огне, то это будет съедать вашу внутреннюю энергию, которую Бог вас наделил на этот возраст, и которую в этом молодежном возрасте надо тратить на другое, на служение Богу, на жизнь в родительской семье, на дружбу, на работу, на учебу, на личное развитие. Вот. И вот этим вы сейчас должны заниматься. А если Божий замысел для романтической любви или вообще для отношений между полами, это чтобы они развивались в семье, а не вот так вот годами до брака. И непонятно, что-то из этого выйдет или не будет, или не выйдет. И второе такое замечание, почему не полезно долго не поднимать знамя, это у вас будут искушения повышенной интенсивности в сфере целомудрия. То есть я думаю, что это практически невозможно, если отношения длятся очень долго, и вот вы ничего не будете и не думать, и не будете переходить на следующие стадии. Вот. И вам будет тяжело, и девушке, сестре будет тоже тяжело. Зачем вводить друг друга в искушение? Вот. И следующая мысль, почему, что означает, что знамя его надо мной любовь. Я хочу подчеркнуть именно слово «любовь». Любовь в библейском смысле, в новозаветном смысле, любовь агапы. Братья, пусть знамя, которое вы будете поднимать над девушками, будет... Вот я смотрю прямо, все сестер вижу. А сестер больше ли братьев у вас в лагере? Куда мне смотреть? Это сложно. Вот, на вас буду смотреть, братья. Когда вы поднимаете знамя, то пускай там будет написано именно любовь агапы, не любовь похоть. не любовь, вожделение. До брака, в этих вот отношениях, которые длятся не так долго, и нет не так много мест, где им развернуться и вот показать себя, что это именно любовь агапы, но все-таки простор есть. Например, если парень не может сдерживать себя, если он не может терпеть, если он не может не переступать какие-то границы, то это похоть, это не любовь агапы, которая именно может потерпеть, которая именно жертвует, которая уважает. Вот. Поэтому следите за тем, чтобы было как написано в песне песню, знамя его надо мною, именно любовь. Это второе. Третий урок. Обратись к ловцу лисиц. Для тех и для других совет. Это у нас 2 глава, 15 стих. Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете. Я хочу сейчас в контексте именно этой книги «Песни песней» ну, понять этот стих немножко конкретнее. Не так в целом, что вот виноградники и лисицы, лисенят – это большие маленькие грехи, ну а конкретнее. В контексте этой книги виноградником Суламита уже назвала что, говоря о себе? Виноградника своего я не стерегла. Это чего? Своей красоты девичьей, да, то есть здесь слово «виноградник» в этой книге в двух значениях встречается. И чем дальше по этой книге, тем больше идет именно значение вот это, второе. То есть их тела, которые достигли половой зрелости, которые уже достигли брачного возраста, и они могут вступать в брак, они созрели для этого. И наступает весна. В контексте там немножко выше он говорит, что весна наступает. То есть время любить пришло. И время любить, время вот этой ну, достижения некоторой физической, душевной зрелости, эмоциональной, оно это время повышенной опасности. Есть лисицы, лисенята, которые могут прийти. И именно в этой сфере виноградников, одного виноградники наши, то есть она имеет в виду и себя, и его, могут повредить вот эти цветы, которые еще не принесли плодов, еще нету брака. И самый большой урок, который я вижу в этом стихе, это слово «ловите». Не давайте будем ловить. Не я поймаю такой геройский я охотник или охотница, я выловлю всех лисиц в округе. А ловите нам. Что это значит? Они просят. Они обращаются с просьбой. Они признают, что у них вдвоем даже объединенными усилиями не получится сохранить свои виноградники от лисиц и лисенят, от всех искушений. Это значит, что они не считают себя самодостаточными. Это значит, что они считают, что им в сфере построения отношений и сохранения целомудрия и создания семьи нужна внешняя помощь. Нужны тем, кто им помогут. Даже больше, чем один человек. Ловите нам. Вот. Это очень большая библейская мысль. Я вот давно к ней пришел и говорю молодежи, и сам стараюсь ей следовать. Мне кажется правильно, чтобы у каждого верующего, у каждого христианина, практикующего, был наставник личный. Был ваш старший друг, с которым вы разговариваете откровенно, которому вы задаете вопросы, с которым вы молитесь, который вам помогает, который задает вам неудобные вопросы, и с которому вы честно отвечаете. И хорошо, в принципе, иметь такого наставника вообще в жизни. Но именно в непродолжительный вот этот период создания семьи хорошо, чтобы вы тоже считали себя не самодостаточными, обращались к кому-то за помощью. Вот недавно, некоторое время назад одна сестра из молодежи рассказала мне о таком телефонном разговоре, который у нее случился. Она звонит домой маме своей и говорит: «Мама, такой-то брат сказал мне то-то». Ну, они вот некоторое время живут в разных городах. И мама ей отвечает: «Опа», называет ее там дочь по имени, «ты влипла, срочно звони папе». И я считаю, что вот у этой сестры намного больше шансов вот правильные, мудрые поступки делать и сохранить себя от ошибок, чем у той, которая потом по факту маме расскажет, что и как у нее случилось, и что они с братом тем решили. Вот. И вообще, мне кажется, это очень хороший признак, то, что она звонит маме, то, что она с мамой об этом разговаривает, рассказывает, что ей сказал какой-то брат. И нехороший, мне кажется, признак не очень здоровых отношений в семье, когда, например, ко мне, как служителю, приходит кто-то с молодежи и спрашивает вот совета в этой области, и вопрос на такой продвинутой стадии решения, вопрос создания семьи. И я спрашиваю: «А мама знает, папа знает об этом, и мама, ты советовался с родителями?» Нет. И это нередко так говорят. И я очень расстраиваюсь вот из-за этого. Мне кажется, что что-то очень важное нарушается. И мне хочется вот это вот как-то поправить, вот и этим коротким словом возвратить от сердца и отцов детям, и детей отцам. Приходите к папам и мамам с этими вопросами. Приходите к служителю тоже, приходите. К своему какому-то наставнику, к старшему другу или подруге. Ловите нам лисиц и лисенят. Не считайте себя самым достаточным. Вот такая вот мысль. Бывает, что сам ловец лисиц, он обращается к парню и девушке, которые уже начали дружить или строить отношения. И, ну, бывает, что эту помощь воспринимают не очень охотно. Цените этим. Давайте к следующему перейдем. Четвертый совет для сестер. Вторая глава, 17 стих. «Доколе день дышит прохладой и убегают тени, возвратись. Будь подобен серне или молодому оленю на расселенных гор». Формулировка такая. «Умей сказать стоп». Сестры, запишите. «Умей сказать стоп». Он только что сделал ей предложение. Значит, говорит, «Стань, возлюбленная, выйди». Кстати, я сказал, что в этой книге все происходит в свое время, и вот даже когда он приходит к ней в середине второй главы, там написано, что они через стену видятся, где-то там он за окном, за решеткой мелькает, и так и непонятно, когда он сказал «выйди», вышла ли она, то есть может быть даже буквально, если понять, может они даже через окно разговаривают, и в конце этого разговора, когда они поговорили, он ее предложил выйти, или погулять, или замуж за него, она сказала вот эти вот слова про лисиц или синят, и в конце она говорит такие красивые слова: «возлюбленный мой, лежит мне, а я ему». И рядом с этими словами она говорит, что «милый, возвратись». В другом переводе написано «беги обратно, милый». Обратно это куда? К себе домой. Представьте, сестры. Девушке пришел парень, сделал предложение, она говорит: «ага, хорошо, иди домой». Так написано. В современном переводе РБО, посмотрите, даже «беги обратно», «беги домой». О чем это говорит? О том, что в нужный момент она может сказать «стоп». Да, он ей жутко нравится, очень нравится. Смотрите начало первой главы, да? И она очень хотела, чтобы он пришел и сказал эти слова. И когда он приходит и говорит эти слова, она говорит: «хорошо, иди домой». Эта способность, о чем это говорит? Я думаю, что большую ответственность, конечно же, несут братья вот в построении отношений, в выстраивании вот этих вот границ. Что можно, что нельзя, докуда, где мы, сколько нам разговаривать и так далее. Но сестра, она тоже не пассивный такой участник этих отношений. Вообще, Суламита в этой книге, она очень активная, она очень смелая, она очень инициативная. Я некоторое время даже думал, что она более смелая в некоторых отношениях, чем Соломон, но потом я увидел такую очередность. Они, так сказать, вот как велосипедисты бывают, едут и так меняются местами, потому что тот, кто сзади, он в струе воздуха находится, ему легче. И так они на протяжении этой книги несколько раз меняются местами. То она поет песню ему, сочиняет, то он, то она любуется им, то он, ну или в обратном порядке, то она проводит черту и говорит, где пора остановиться, то он и так далее. Она делает свои 5 шагов после ссоры за ним, и он делает свои 5 шагов. То есть семья и отношения – это всегда что-то обоюдно активное. Вот. И в том числе активное в борьбе за целомудрие до создания еще семьи. Вот это вот урок большой для сестер. Ну, почему для сестер, хотя, как я говорю, братья больше здесь инициативу проявляют. Вот как-то я видел, подходит брат к сестре, и так раз ее по носу щелкает. Ну, и он, и она еще не члены церкви, но все равно готовятся. И они знают, что рядом, что... Ну, так вот, не то, что там он в нос ей дал, ну там... И она раз хлопает ресницами так вот. И сестры, говорите «стоп», как Суламита. «Милый, иди домой». Ей предложение сделали, она такие слова говорит. А тут тебя по носу щелкают, и ты ресницами хлопаешь. Ну как-то вот делайте так, чтобы вас уважали. В конце этой книги он говорит ей грозные, как полки со знаменами. 2 раза говорит, после того, как у них случился этот микроконфликт и разрешился, он ее зауважал. Вот, сестры, ну, если где-то братья что-то переступают, да даст вам Бог силы, смелости, твердости вот провести эту линию и сказать «стоп». Конечно, и братьям тоже надо уметь этот стоп говорить. Как-то вот я был в молодежи, и, ну, меня сестра пригласила на свидание. Как-то я вот, у меня было силы и твердость, чтобы отказаться. Ну вот, и так бывает. И вы, братья, тоже держитесь. Знаю, что не просто вам. Ну, вот, по-разному бывает. Или другие ситуации, ну, еще более такие тонкие, деликатные. Как-то вот я был, было какое-то молодежное мероприятие, общение на дому, и я вышел на кухню, нужно было чайник, я стою, жду этот чайник, плита, кухня большая, возле плиты я как-то так аккуратно стою, проходит сестра, заходит на кухню, и так вот кухня большая, повторяю, надо ей пройти, чтобы, ну, вот как-то именно вот так грудью меня тирануть по спине. И неужели это так случайно получается? И я потом рассказываю одному брату, и он говорит, и с ним такое было. Бывает, да, бывает какая-то неаккуратность, ну не знаю, намеренная ли, спланированная ли, случайная ли, непредумышленная ли, когда, ну, сестра как-то тянется куда-то, и как-то вот происходят какие-то пересечения вот этих вот линий, траекторий, ну, двух тел, или что-то вот. Будьте осторожны в этом. И братья, говорите стоп, и сестры, или где-то незаметно, но как-то уклоняться от этого. Хочу сказать, это, ну, другая отдельная тема, практическая, целомудрие, вот в разных вещах, сторонах жизни молодежной. Ну, вот именно эту вещь хочу сказать, не пропустить хотя бы здесь. Смотрите, такая, мне кажется, актуальная стала ситуация в связи с тем, что сейчас есть социальные сети. Вы можете поделиться фотографией, значит, кусочков вашей жизни, выставить их на показ. И бывают такие фотографии, стоит там, ну, например, брат и сестра, и он там ее обнимает. Или даже она сидит у него на коленках, вот, там, или в сторис, или в ленте. И говорит кто-то этому брату, убери такую фотографию, ну, это же не целомудрие. Он говорит, это моя там двоюродная сестра, например. Вот. Но не все знают, что это твоя двоюродная сестра, а смотрят и видят вот это. И даже если так, ну, сестры, ну, это, еще раз скажу, отдельный большой разговор, но есть у братьев все искушения, и так по-другому они устроены, что то, что вам кажется, что ничего такого особенного, а для них может быть что-то такое особенное, что производит, делает с ними то, что вот назвали «теряет голову», да, как с кобылицей, когда вот обсуждали. Я не вас имею в виду вообще. Вот так вот. Ну, вот так вот, аккуратно вот это вот столько хотя бы скажу. Бог возлагает ответственность и на братьев, и на сестер. И если, ну, кто-то задаст вопрос, где же именно проходит эта черта, вот она здесь провела, говорит ему, иди домой, а где она у нас сегодня? Мне кажется, сама постановка вопроса, где проходит черта в теме целомудрия, она немножко неправильная. Почему? Если ты уважаешь, я не говорю слово «любишь», вообще уважаешь, если ты хочешь сохранить, даже давайте не себя, а другой сосуд, вот девушек, сестер, то ты будешь спрашивать не докуда можно зайти, не что можно, а что нельзя, ты будешь спрашивать, как я могу защитить чистоту человека, которого я уважаю или люблю. Вот. Но если границы все-таки нужны, то давайте хотя бы два совета скажу, очень конкретных. Избегайте прикосновений друг к другу и избегайте таких ситуаций, когда вы находитесь, ну, в уединении друг с другом. Планируйте, ну, если нужны встречи, то так, чтобы кто-то рядом был. Вот есть книга о переселенцах первых в Америку, кажется, они там, ну, верующие в основном все были, из пуритан. И там описывается, какой был порядок именно отношений между юношами и девушками, именно когда они уже собирались семью строить, создавать. И там было такое правило, что вы можете уединяться, но чтобы вас кто-то хотя бы издалека видел. То есть, например, можете пойти в поле вдвоем погулять, но пусть родители там со двора с дома вас держат. Ну, вот такой вот принцип. И, кстати, наш следующий пункт, я вот его сейчас через секунд 30 скажу название, он будет об этом. Ну, а сейчас пошли 30 секунд. Она не говорит «нет», она говорит «пока нет». Она это говорит для того, чтобы укрепить их отношения. Как именно она их укрепляет, об этом дальше тоже будет сказано. При этом 16 стих начинается с одной из самых красивых в Библии фраз. «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему». Он уже принадлежит тебе, но ты можешь и должна вовремя сказать «стоп». Пункт 5. Звучит немножко смешно и по-детски, но вот так, как есть, так звучит. «Пусть мама будет рядом». Кажется, такая большая уже взрослая тема. Вот уроки для молодежи, из песни, письме. тут опять, вот пусть мама будет рядом. Но смотрите, третья глава, непонятно, то ли это ей снится, вот как я сказал перед свадьбой в последнюю ночь, то ли она буквально вот лежит и не может заснуть, и сон у нее не идет, и она так сильно хочет его увидеть, так хочет, так ее тянет к нему, так ей хочется с ним рядом побыть, что она встает и ночью прямо идет по городу и ищет его, своего жениха. И повторяю, это либо буквально происходит, либо у нее во сне. Но давайте при обеих версиях, смотрите, куда она его приводит, когда она его находит. По тексту. Вдруг у кого-то Библия открыта. В дом мамы, да. Туда, где мама рядом. Такой вот поэтический совет, так звучит пятый. Пусть мама будет рядом. И даже во сне, если это ее сон, представьте себе, даже во сне Суламита делает все правильно. И у них свидание происходит, это уже жених и невеста, это уже у них свадьба завтра будет. И свидание у них происходит в доме родительском. Мама где-то, может быть, через стеночку, или даже буквально здесь. Вот, этот стих, он перекликается со стихом и с уроком про поднятое знамя. Он не делает секреты из их отношений, то есть если он настроен серьезно, то он поднимает знамя, и люди вокруг видят, что он собирается на ней жениться. И она не делает секреты из этих отношений, она приводит его домой к маме. Вот. И если мы не скрываемся от тех, если вы, молодежь, не скрываетесь от тех, кого Бог поставил над вами, руководить вами, защищать вас, направлять вас, если вы приглашаете их участвовать в важных событиях вашей жизни, то это один из признаков того, что вы правильно строите отношения. Шестой совет для сестер. Будь стеной, а не дверью. Девятый стих, восьмой главы, забежим сейчас немножко вперед. Я уже сказал, что в восьмой главе они приходят к ней домой. В конце седьмой она приглашает его, выйдем в поле, пойдем в виноградники, то есть в те места, где проходило ее детство. Он-то с детства в дворцах, а вот чтобы ты меня больше, лучше узнал, давай походим, погуляем там, где я выросла. Вот это большая такая мысль, больше для семейных, что важно, чтобы до глубины души человека, до самого начала ее судьбы, до самого детства, чтобы вы понимали друг друга. Вот такой уровень взаимопонимания. И вот в том числе они приходят к ней домой, и братья, которые когда-то, написано, разгневались на нее, рассердились в первой главе и поставили ее работать над виноградниками, и сейчас вот та девочка-подросток, она выросла и стала царицей. Им надо как-то обозначить свое положение, не обозначить, а нащупать свое положение в новой сложившейся вот иерархии социальной лестницы. Вот где сейчас они относительно своей сестры, старшей царицей. И они начинают ей рассказывать. А помнишь, ты была вот подростком, и мы говорили, как нам ее выдать замуж? Вот если бы она была стеной, то мы бы поставили над ней палату из серебра. А если бы она была дверь, то мы бы обложили ее кедровыми досками. Но здесь мне помогли комментарии. Я узнал, что в древнем Израиле, значит, девушек было, называли, вот два вида девушек было. Были девушки-стены, это такие неприступные. Если туда парень так разбегался, хотел что-то вот раньше времени до брака какие-то вот покрутить романы, то он упирался в стену. А были девушки-двери, это такие проходные дворы. Раскрепощенные, распущенные, доступные, манящие, открытые для таких вот отношений, даже завлекающие к ним. Есть, кстати, мнение, что в книге «Бытие», помните, там, где написано, что стали сыны Божии входить к дочерям человеческим, такой сложный стих, и вот там толкователи ломают копья, спорят до хрипоты. Ну, мне нравится понимание такое, что сыны Божии – это линия сынов Сифа. Там написано, что, по-моему, при Сифе начали призывать имя Божие. А в еврейском языке стоит слово, которое можно понять еще как называться детьми Божьими. И это значит, что сыны Божии вот, пошли по линии Сифа. А Каин, помните, ушел от них. Ушел. И у него там своя племя или народ рос. И понятно, у Каина дети были другие. И учил он их по-другому, чем те, которые линия Сифа. Более такая строгая, набожная. И вот однажды те расселяются, и эти, и вот они встречаются. Вот эти вот юноши, которые неповрежденные, сохранившие себя, и эти девушки, которые раскрепощенные, доступные, открытые, дочери Каина, вот это дочери человеческой, дочери или девушки двери, И когда эти сыны Божии стали входить вот в эти двери, строить отношения с этими девушками, вот тогда случился потоп. То есть вот остававшаяся надежда, линия на земле, это линия Сифа, она ну, тоже дала сбой. Вот. А мы возвратимся сюда, и к братьям Суламиты, они говорят, что если бы ты была стена, мы в подростковом твоем возрасте думали между собой, то мы бы построили на тебе палаты из серебра, то есть мы бы украшали тебя серебром, хвалили бы тебя. И, кстати, в первой главе упоминается украшение из серебра у нее на верхней части тела. Это подтверждает как раз ее, то, что она стена. И она сама в следующем стихе, 10-м, говорит «Я стена». Я стена. То есть у нее ни с кем до Соломона отношений не было. А если бы ты была дверь, говорят ее братья, то мы бы что бы сделали с этой дверью?
Досками.
Досками заколотили. То есть они бы не смотрели, а, да, наша сестра так все ведет. Ну, что ж поделать, нехорошо, скажем ей что-нибудь. Нет, они бы заколотили ее досками. То есть так вот и на... Ну, то есть остановили бы это. Не допустили бы, чтобы их сестра была как проходной двор. И так на Кавказе, на Востоке вообще сейчас так делается, очень смотрят и братья, и вообще мужскую часть вот, семьи за чистотой ну, девушек семьи. И есть, значит, сестры стены, и есть сестры двери. Я так, я потерялся. 4-5, вот, нашелся. Я хочу попросить, брат Слава, я не знаю вашу молодежь, вызови, пожалуйста, мне сюда 5 братьев, которые, на твой взгляд, в очереди первые стоят на создании семьи. 5 кандидатов таких уже созревших, хорошо созревших. 5. О, побежал, держите. Пять, сюда.
Давайте, братья, выходите вперед сюда.
Сергей Машницкий. Давай сюда, Сергей. Еще кто?
Андрей
Гаврилюк.
Все, Винницкий хватит.
Винницкий хватит, вперед. Так.
Вопрос
легкий. На самом деле. Но на него ответить надо будет честно, желательно. Еще 3.
Славик, положи, давай.
Так, вот. Братья, и вам тяжело выбирать, и вас тяжело выбирать. Вот смотрите. А кто сам хочет, братья? Вот кто сам уже понимает, что пора? Опа, сигурить, братья. 5 хватит. Нет, давайте еще одного. Такие видно, что возмужавшие, видно, что зрелые. Ожидая, как это, надежда, чуть не сказал, сестер наших, молодых, церквей наших, вот как. Да, вперед становитесь, хватит вам. Есть 5, да? Слушайте, молодежь, вопросов 2 будет. Вопросы. Вы поняли, вы 5 братьев поняли, сестры стены и сестры двери, чем отличаются? Все 5 поняли, да? Хорошо, по очереди ответьте на 2 вопроса. Вопрос первый. Сразу 2. С кем вам интереснее общаться вот прямо сейчас? И второй вопрос, с кем вы хотели бы заключить брак? Со стеной или с дверью? Жениться. Как первый брат звать тебя?
Сергей. На русском, да?
Можно, да.
Надо говорить честно. Ну, я думаю, это будет... Ну, давайте свою позицию. Все-таки братьям, я думаю, что интереснее разговаривать с сестрами в открытые двери. В какой-то мере. Если это, ну, на такие разные вопросы. Если
без обязательств просто общаться.
Да, само общение, думаю, все-таки будет проще.
Проще, так. Легче и построение. Насчет второго вопроса.
Женился, на ком бы ты хотел?
Ну, еще один нюанс. Есть история такая. Когда охотник выходит на охоту, он всегда старается дичь словить. Если он видит, что дичь бежит на охотника, он бросает ружье и убегает от этих дичи, потому что видит, что с дичью какие-то проблемы, может быть, бешеная на то есть проблема.
Значит, есть сестры стены, есть сестры двери, есть сестры тараны, которые несутся на себя, да? Правильно?
суть в чем, что каждый, ну, в какой-то мере, насколько я понимаю, каждый брат, он в какой-то мере охотник. То есть,
конечно.
Мало кто хочет из братьев, чтобы сестра подошла и сделала предложение. То есть больше все-таки хотят завоевать. Ну, есть известная фраза: пришел, завоевал, победил.
Хорошо, а короткий ответ все-таки?
Конечно, уже с закрытой дверью.
Стеной.
Я думаю, что настоящего мужчину или мужика задевает, когда ты подходишь к кому-то, ну, упираешься в стену, и он начинает как бы искать
трещину.
Да, трещину. Подкоп делать. Так, а второй вопрос.
Так я не понял, с кем интереснее тебе общаться прямо сейчас?
Ну, конечно, проще и интереснее общаться с открытыми дверями.
Так. А жениться на ком ты хотел?
Ну, наверное, со стеной.
Дальше.
Если учитывать
ответы предыдущих братьев,
две особенности человека, экстраверты и интроверты, мне легче с экстравертами.
Это открытыми.
Да, с открытыми. Я думаю, что есть среди сестер те, которые экстраверты, но они стены.
Угу. Подожди, экстраверты, но они стены.
Ну, я так понимаю, что есть такие.
То есть она, с одной стороны, она открытая, доступная, но до определенной черты. Вот да. Это очень важная деталь, да? Чтобы мы не понимали слишком плоско вот эту тему, или так, или так. То есть есть... Это, сестры, не значит, что вам надо теперь вот так. Я стену.
Вот это вот именно я имел в виду.
Отлично.
Ну, а жениться, так как вы сказали, передо мной.
Хорошо, брат, дальше.
Мне на первый вопрос очень тяжело ответить, мне с братьями тяжело общаться.
Ну, ты нашел себе силы, чтобы пообщаться со мной через микрофон сейчас. Это правда, слава Богу. Ну, так.
Ну, я вас подписчик.
О чем это мы говорили о дверях, да?
Ну, я думаю, так как и братья предыдущие, мне будет отличаться.
Хорошо.
Мнение.
Меня зовут Анатолий, я, як зрозумів, про що мене мовити, і хотів привести приклад.
Нічого, нормально. Як удобно це так говорити, нормально.
Серед альпіністів основна їхня ціль досягнути велику гору, а не маленьку. І ну, там хтось стремиться на Еверест, хтось на інші гори. І коли ціль велика, ну що типа.
Ага, я понял. Ну.
Ну що, типа, є люди, які до них легко підійти, ну, з горі. А деякими, ну.
Ну, чувство удовлетворення буде не таким большим тоді, да? А, ну, то есть. Стіна все-таки, да, башня даже.
Я думаю, стіна.
Хорошо, понял. Все, братья, можете садиться, вот, и решать вопросы свои. Пусть вас Бог благословит решение этих вопросов и всю вашу молодежь. Вы знаете, я думал, говорить об этом или нет, вот мне прямо перед тем, как вот за 10 минут до вот нашего собрания пришло такое сравнение, я недавно слушал одного аналитика, который говорил о таких светских вопросах, и он сказал такую мысль, которая мне показалась верной в какой-то части своей. Есть такой парадокс, можно его назвать уловка 22. Я прочитал недавно, не до конца. Ну, как бы мне там вторая половина книги это не понравилось, не советую ее читать, но вот узнав об этом парадоксе, я прочитал книгу, частично, из которого, по названию которой она взята, значит, парадокс в том заключается, что, значит, применительно, например, к кадровым вопросам или к избранию политика какого-то на должность. Качества, которыми должен обладать человек для занятия этой должности или этого поста, может быть, политического, они диаметрально часто противоположны качествам, которые нужны человеку для эффективной работы на этой должности. Ну, например, ну, стать мэром или президентом или каким-то большим руководителем, да, чтобы им стать, нужен один набор качеств. Но чтобы эффективно работать на этом посту, нужен другой набор качеств. Вот до сюда понятно, правда? Понятно. А теперь смотрите, немножко другая мысль, мне кажется, она верная по-своему тоже. Качества, которые нужны сестре, давайте будем говорить так по-светски, по-мирски, для того, чтобы стать женой, ну, как бы завоевать внимание жениха выгодного, того, какого, которого ей хотелось бы, они, опять же, противоположны качествам, которые нужны девушке для того, чтобы быть хорошей женой в браке. Вот это вот мысль, понятно или нет? То есть сестры, оказывается, братья, вы тоже понимаете их немножко в очень сложном положении. Вот вы сейчас сами сказали, вам общаться хочется больше с дверями, а жениться однозначно всем хочется на стене. А как сестрам быть? Кем вам сейчас быть? Для того, чтобы привлечь ваше внимание, ну как привлечь? Ну вот, ну где-то тоже быть на горизонте, да? Ну понятно, что хочется вот быть такой. Но для того, чтобы быть хорошей христианкой, понятно, что надо быть вот такой, другой. И недавно весной мы в нашем собрании разговаривали с нашей молодежью на такие похожие темы, о целомудрии. И в конце одна сестра написала записку. «Братья, почему то, что вы говорите, ну, не работает?» Ну, в каком смысле не работает? То есть быстрее женят, замуж выходят, и чаще те, которые ведут себя не так, как вы нас сейчас учите. Правильный вопрос они задали?
Да.
Правильный вопрос. И ответ, мне кажется, вот здесь, вот в этом парадоксе. То есть для того, чтобы быстрее выйти замуж, надо вести себя вот так. Но чтобы быть хорошей женой, надо вести себя не так. И что делать? И в чем ответ? Ну, отдельная тоже тема для рассуждений. Мне кажется, короткий ответ такой, что, ну, довериться Богу. Кажется, правильный ответ на все вопросы, но он правильный и здесь тоже. То есть, сестры, вам очень непросто. И, братья, вы поймите сейчас, как сестрам непросто. И когда вы будете строить свои отношения? Вообще, вот сейчас, вот в обычных, как сказать, ну, в обычной жизни, да? И тогда, когда вы будете конкретно молиться, а кто? А кто? Вот, вы учитываете, как им непросто. И, сестры, пусть вам Бог поможет, вот, все-таки хранить себя и быть стенами. И благословит вас, пускай. И интересно, что... Да, два момента подмечу и пойду дальше. Соломон в первую брачную ночь, мы с вами не будем заглядывать в четвертую главу, ну, если заглянем, то только, хотел сказать, одним глазом, а потом хотел сказать двумя глазами, потому что два стиха все-таки посмотрим оттуда. Ну вот, двумя глазами заглянем. На два стиха посмотрим. Так вот, он хвалит ее в первую брачную ночь, то, что она осталась запертым садом. Для него это важно. И смотрите, восьмая глава, сестры, пусть это станет крепким утешением, таким ободрением в том, чтобы вы хранили себя. Десятый стих, восьмой главы. «Я стена, потому я буду в глазах его, как достигшая полноты». Вы знаете, какое слово стоит в еврейском языке на месте нашего слова «полнота»? «Шалом». А вы знаете, что значит еврейское «шалом»? «Мир», запятая. Что еще?
«Покой».
«Покой», запятая. Еще много-много-много значений. То есть это вообще все, что тебе нужно. Вот. И материальное благополучие, и эмоциональное хорошее состояние, и все-все-все-все. И Соломита говорит, я стена, я себя хранила, и я буду в глазах его, как достигшая полноты. Я буду в глазах его, как шалом. Я буду в глазах его полным, чуть не сказал, складом удовольствия, но полным всем, что ему нужно. И, братья, всем, что вам нужно, станет именно та девушка, которая сейчас стена. Вот, вот на это смотрите. И несмотря на то, что она всегда была стеной, то есть не имела опыта общения с парнями, и мне тем удивительнее читать эту книгу, будучи семейным человеком, что я вижу, это не повлияло в отрицательном плане, ну, как так аккуратно сказать, на то, чему во многом посвящена эта книга «Песнь песней». То есть она в этом не утратила. Наоборот, она сильнее в этом плане для него. Вот. Ну, слушающий, да, разумеет. Давайте перейдем к следующему. Следующему уроку. Значит, что я здесь недосказал? Да. Вот именно она станет полнотой. Ее будет полностью достаточно для его радости. Такая девушка станет для своего мужа недостающим пазлом, дополнением, помощницей, вот эти два помощника соответствуют ему. В ее присутствии он успокоится наконец. Ее стена обрушится только для него, и ее башни попадут только в его руки. Следующий, седьмой урок. Уважай запертый сад. Этот урок для кого, братья? Для братьев. Они настроены серьезно, все отлично. И здесь, даже если вы настроены уже серьезно, все равно надо придерживаться определенной дорожной карты. То есть все делать вовремя и, как я уже говорил вначале, не переступать каких-то определенных таких линий. И смотрите, а уже они друг для друга, жених и невеста, уже некоторое время, и все равно он до определенного момента невесту свою называет запертым садом. Вот, братья, прям хочу в уши ваши хорошо выразительно это повторить. До того, как случился брак, он свою невесту считает запертым садом, заключенным источником. Что значит запертый? Плоды видно через забор, что там есть манящие, вкусные, красивые. Конечно, видно. И очень хочется их попробовать дотянуться через забор или как-то там через калитку, руку протянуть. Но запертый сад. И до самого конца он терпит. И написано, этот же Соломон пишет в книге притчи, уже своему сыну советы дает, что пей воду из твоего водоема. Притчи 5:15-20. И текущую из твоего колодезя. Источник твой да будет благословен. Утешайся женою юности твоей. Женой, не невестой. И не девушкой, которая тебе даже не невеста. В следующей, 5 главе, вот после первой брачной ночи, она заканчивается тем, что жених входит в этот сад, и этому предшествуют слова, мне всегда не были непонятны. Последняя строчка 1 стиха 5 главы. Ешьте, друзья, пейте, насыщайтесь, возлюбленные. Но я так ломал голову раньше, когда вот, до изучения этой книги, что это такое за так все красиво идет, и тут в конце он вдруг хранит себя, не заходит в сад, а потом вдруг говорит, друзья, заходите, ешьте, насыщайтесь. Вообще непонятно, что это такое, 5:1 в конце. Оказывается, во-первых, первое буквальное понимание этой строчки. Здесь время от времени вступает в действие хор девушек. Или друзья, скажем, пришедшие на свадьбу, на брачный пир, который в 3 главе описывается. И вот они там из-за закрытой двери, вот у них закрывается дверь, занавешиваются окна, и им оттуда кричат, ешьте, пейте, насыщайтесь. Их друзья желают им благословения. А в следующем смысле мне нравится понимать так, что сам Бог с неба, глядя на эту семью, которая создалась только что, на этого юношу, девушку, жениха и невесту, которые сохранили себя друг для друга до самого куда надо, и Бог сверху смотрит и благословляет их, и радуется вместе с ними. Ешьте, насыщайтесь. Вот сейчас пришло время. Наслаждайтесь, возлюбленные. Это слава Бога, который благословляет их брак. Братья, уважайте целомудрие сестер вашей молодежи. И запертые сады, не переходите, не взламывайте, не перелазьте через заборы, не делайте подкопов, штахетины не выламывайте оттуда. Один брат, вот тоже уже со своей невестой, ехал вместе в машине ее папы. Едут, он думает, это ж невеста моя, взял ее за руку, едут, видит, папа увидел через зеркало заднего вида, что он его дочку взял за руку. И приехали, куда они там ехали, позвал его там в отдельную комнату и говорит ему, потерпи, придет время, возьмешь за руку, и не только, а сейчас пока потерпи. Наверное, хороший, мудрый совет даже для жениха. Надо терпеть, надо ждать. Братья, тем более, пока вы не женихи, уважайте запертые сады. Вот муж, он должен, мне нравится такое выражение, неистово, преданно любить свою жену. Христос так любит церковь. Мы не можем себе представить, чтобы Христос изменял церковь. Это просто невозможно. Вот так муж должен любить свою жену и быть преданным ей. А теперь давайте переведем на один и на два уровня назад. Так жених должен быть преданным своей невесте. И так вы, пока еще не женихи и невесты, должны быть преданы своим будущим женихам и невестам. И смотри на вот эту сестру, с которой ты, может быть, заигрывал до сих пор, как на чью-то невесту. И на себя смотри, как на будущего чего-то жениха или мужа. И ты хотел бы, чтобы твоей жене достался... Давайте я вот такую аналогию приведу. Представьте себе баночку земляничного варенья, которая вот где-то стоит, такая закрытая, аккуратненькая, как вот бывает, девушки так делают, такой вот, как это называется... там табличка такая вот... А на табличке написано «Предназначено для там, одного специального человека. И вот эту баночку, запечатанную красиво, находят несколько парней, и давай ее там как-то открывают неаккуратно. Один там открепнул через горло, другому дал, пролил немножко пальцами, облапал своими, вторых там зачерпнул пальцем, третий побрезговал, дал четвертому, четвертый приложился тоже. И вот эту баночку потом они обратно кое-как закрыли, поставили на место. Вот пятый, который тот особенный, придет и возьмет ее. И как вы думаете, как и будет ему брать ее после того, как он будет видеть следы того, что она побывала в руках четырех? Понятно, что и она уже будет не та, и варенье в ней станет меньше. И нехорошо то, что должен однажды распечатать и попробовать первым ваш любимый человек, любимый вами в будущем, сегодня раздавать налево и направо. Это и для братьев мысль. Не берите чужие баночки, не прикасайтесь к ним. А можно даже не прикасаясь физически, вот на уровне флирта, заигрывания. Вот это варенье лакать ложками, понимаете, да, когда сестра начинает разволнуться, подумает, а может быть, вот, и вот это вот отношение на уровне, а может быть, идут, а потом оказалось, что нет, не может быть, и, а уже варенье там меньше стало. У меня недавно случилась такая история, мне надо было положить на карточку $300, я заехал в банк и, ну, сказал, дал денежку, дал карточку, и там оператор проводит эту операцию, работница, и тут у нее зависла система. Я ввел один раз пин-код, у нее зависла система, она говорит, еще раз, я опять ввожу пин-код, все спрашиваю, она говорит, да, все, я беру, ну, проверяю баланс, уезжаю, там, что надо делаю. На следующий день мне звонят из банка, взволнованный голос той работницы. И она мне объясняет, что, оказывается, из-за ошибки системы она положила мне $300 на карточку два раза. И у меня там сейчас $600. Я проверил, да, в самом деле. И она так слезно просит, чтобы я приехал, написал заявление, что разрешаю банку снять с моей карточки $300. Ну, я поехал, написал такое заявление. Кстати, первый раз в жизни со мной обращались как с VIP-клиентом в банк. То есть меня завели в такую специальную кабинку. Там я вот что-то сплоховал, не попросил кофе, там что-то пирожное. Но я сижу, вот она там вокруг бегает, листит мне, вот диктует ручечку, вот. Женщина видит, что возле окошка никого нету, из очереди раз подходит, на нее замахала. Ой, у меня VIP-клиент, отойдите, отойдите. Я сижу, вот я VIP-клиент, пишу это заявление. И потом я приехал домой и подумал, смотрите, такие же законы действуют не только в финансовой системе, но и в духовной сфере. Если вы получаете лишние $300, которые вы не должны получить сейчас, то вы потом их недополучите или должны будете вернуть. Если вы берете сейчас то, что вы должны получить в семейной жизни, то вы потом можете гарантированно что-то недополучить. Или тот человек, которого вы обкрадываете, может тоже потом он и в той семье, которая у него создастся, тоже что-то недополучить. Вот. Будьте с этим осторожны. Идем дальше. Библейский пример, кстати. Ну, можно... Да. Ревочка, да? Давайте я скажу библейский пример на эту тему и продолжим их позже. Не совсем об этом, но где-то близкий. Амнон, он вломился в запертый сад Фамари и коснулся ее тела раньше, чем души. После этого что он сделал с Фамарию? Как относился к ней? Возненавидел, да. То есть, когда ты нарушаешь последовательность, то, ну, просто в этом нет благословения.